Как не растратить школьные годы? Об этом нужно знать и студентам, и тем, кто отправляет в школу. Моей задачей сегодня еще раз помочь каждому, как студенту, который отправляется в школу, самому маленькому, даже те, которые идут в kindergarten, помочь каждому студенту правильно иметь библейское мировоззрение, библейский взгляд на учебу. И в то же самое время помочь родителям мобилизовать свои силы, свою энергию, свое время, мобилизовать свое настроение, свои чувства, свои все способности к тому, чтобы эти школьные годы были благословением для наших детей. Как видите, здесь ответственность не только студентов, не только наших детей, но это ответственность и родителей. И если даже вы бабушка и дедушка, это ответственность и ваша, потому что внучата приходят к вам. И вам придется все равно однажды спросить, как школа, чему они учатся в школе, кто у них преподаватель, какой у них любимый предмет и так далее. То есть это касается всех нас. Я хотел бы, чтобы мы это в первую очередь увидели, прежде чем мы будем читать текст. Главным фундаментальным текстом, который, я думаю, определяет наш взгляд на образование или учебу, я выбрал Бытие, первая глава, с 26 по 31 стихи. Открывайте, пожалуйста, этот текст. Это наш основной текст. В своей сути, очень важно здесь отметить следующее. В своей сути книга Бытие – это книга, которая говорит нам о начале и предназначении, происхождении всего, что мы видим, всего, что существует. Здесь мы узнаем о начале времени, о происхождении Земли, о происхождении всей Вселенной, всех законов, которыми она движется, о начале существования человека, о начале взаимоотношений Бога и человека, о происхождении греха и так далее. То есть книга Бытие – это книга, куда нам всегда нужно возвращаться в нашем исследовании любой темы. Здесь, в этом тексте и в этой книге мы находим основополагающие истины насчет способности, привилегии, ответственности, необходимости и даже неизбежности учебы. Кажется, учеба – дело, кажется, вроде бы государственное или чисто где-то социальное, или где-то светское. Совершенно нет, друзья. Если мы внимательно изучаем Слово Божие, мы сегодня увидим в этом тексте, в других текстах, Библия имеет очень ясное понимание и предлагает для нас, и повелевает нам понимать учебу как Божий подарок и то, что мы имеем в учебе, как Божье благословение. Итак, Бог сделал все, что касается учебы. Он сотворил человека по образу и подобию своему, что включает в себя способность к познанию окружающего. И Он же сделал это обязательным занятием для каждого приходящего в мир. Итак, Бытие, первая глава, мы прочитаем известный для нас всех текст с 26 стиха. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу. А всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, я дал всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он сотворил, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой». Мы посмотрим с вами, друзья, на 5 сверхважных убеждений, которые должны формировать родительское отношение к учебе, которое, в свою очередь, должно формировать детское отношение или наших детей, может быть, teenagers, любого студента, для того, чтобы на самом деле нам не растерять школьных лет, нам нужно понимать вот этих 5 важных убеждений, которые исходят или которые мы сегодня возьмем из этого текста. Первое, что родители должны понимать сами и что они должны передать своим детям, это то, что учеба, как и вся жизнь, является поклонением. Я уверен, друзья, что все, если не все, то многие родители учат своих детей поклонению. Когда мы идем в церковь, вы учите их, что делать во время молитвы. Когда мы идем в церковь, и уже в церкви, на собрании, вы учите их, что нужно делать во время пения, что делать нужно во время материального служения, во время, когда мы слышим сольное или хоровое пение. Тем более, когда мы слушаем Слово Божие, это все можно свести к этому одному слову – поклонение. Это очень хорошо, это очень нужно. К сожалению, я думаю, что многие родители остаются именно на этом. Они сами так живут и, возможно, сами понимают. И только так понимают, что поклонение происходит здесь. И хоть мы об этом очень много говорим, нам об этом стоит сегодня еще раз напомнить, друзья. Вся наша жизнь и каждый ее этап развития является поклонением. Мы созданы быть поклонниками. Нам нужно учиться видеть и этот аспект нашей жизни именно в таком аспекте или в таком разрезе. Школьные годы, друзья, это не просто и не только интересная пора. Я сейчас смотрю на свои школьные годы. Школа для меня, как, возможно, для многих из вас, друзья, это было место пропаганды атеизма и безбожия, местом насмешек со стороны учителей, прямо перед всеми. Это было местом враждебности со стороны сверстников. Все, что мной руководило в то время идти в школу, потому что просто папа сказал, все ходят, и ты пойдешь. Надо учиться. Одного мне тогда не хватало, ясности, убежденности и понимания. И об этом как-то не говорилось даже. Об этом не проповедовалось, что учеба – это поклонение. Будут насмешки, будут разные презрительные улыбки, будут разные, может быть, отношения, которые будут задавливать, но несмотря на это, нам нужно понимать, что учеба является поклонением. Многие стремятся попасть в Гарвард Университи по одной причине. Им просто хочется иметь много денег, большую зарплату. Ничего сложного, плохого нет в этом университете, но люди часто, дети, студенты и родители воспитывают так детей, что материализм становится фундаментом и причиной их желания к образованию. И они гонятся за этим. Опять-таки, я хотел бы, чтобы вы поняли, ничего плохого нет в том, чтобы получить как можно хорошее, лучшее образование. Но это не должно стать основанием для моей учебы. Или когда просто-напросто проповедуется индивидуализм, то есть учиться только тогда, когда хочется. Хочешь учиться – будем учиться, не хочешь учиться – не будем учиться. И многие родители даже подходят таким образом. Дети иногда командуют и говорят, они садятся на шею родителям и, в принципе, своими слезами там, или слезми, или чем-то еще, разными эмоциями, чувствами, они убеждают родителей, что они не хотят этого делать, они не хотят в этом учиться. Или знаете, что еще бывает философией или главной платформой? Гедонизм. Это учиться, чтобы иметь удовольствие. Учиться и заработать деньги, чтобы ты сам мог покупать себе то, что ты хочешь. Или перфекционизм. Главное – быть лучше всех и выше всех. Друзья, когда мы читаем внимательно историю о создании мира, нам нужно, опять-таки, прийти к ней именно по этой причине. Нам нужно увидеть, что там закладываются основания правильной учебы, правильного мировоззрения, правильного понимания отношения к учебе. Когда мы внимательно читаем вот эту историю, как Бог творил мир, мы соприкасаемся в первую очередь со сверхъестественной активностью Бога Творца, который из ничего творит прекрасную, упорядоченную, гармоничную вселенную. Его бесконечная премудрость проявляется в каждой детали мироздания. И это нам нужно понимать, друзья, потому что учеба невозможна без этой априори. Бог является создателем всей реальности, Он определяет ее значение, Он определяет гармонию, Он определяет, что хорошо и что плохо. И учеба является всего лишь ответом на то, кто есть Бог. Всякая другая учеба не является учебой, и она будет поклонением только тогда, когда мы начинаем именно с этого. Первая глава, учеба, друзья, начинается в первой главе Бытие, в которой открывается Бог в своей бесконечной премудрости, благодаря которой Он созидает вселенную, ставит законы, и теперь Он определяет, что хорошо и что плохо. Этот Бог, Он является объектом изучения, и все, что Он сотворил, становится этой школой, где происходит все образование. После того, как закончена вся работа, авторская видеокамера, а ее писал Моисей, останавливается на творении человека. Писание повествует нам о роли и функции человека, которая заключается в том, чтобы совершить все задуманное Творцом. Подумайте, друзья, очень-очень важно нам немножко хоть, насколько мы сможем представить эту ситуацию. Ничего не мешает человеку в том, чтобы служить Богу. По одной причине, там еще не было греха. Человеческий разум, человеческие чувства, его желания, воля, влечения, они не были запятнаны грехом самоцентризма. И во всей своей силе, всем своим потенциалом, который Бог заложил в него, человек изучал Божий мир. И в этом было его поклонение. Мы находим этого человека, поклоняющимся Богу всей своей жизнью. Томас Бастон, один из прекраснейших пуританских писателей, описывает первозданную праведность человека, он перечисляет несколько характеристик. Человек, он говорит, был весьма величественным созданием, из души которого всегда сиял луч счастья в послушании. Он был любимцем небес, называет его, что выражалось в непосредственной и незапятнанной дружбе и общении с его Творцом. Третье, Бог дал ему быть господином мира и владыкой над каждым существом, над всеми существами. Четвертое, его душа находилась в состоянии совершенного покоя, потому что Бог в благоволении всегда приходил к нему, чтобы общаться. Его жизнь была полна святого восторга. И шестое, он был бесконечен и не знал страха смерти. Однажды жил такой человек. Мы, конечно же, знаем о другом человеке, который был второй Адам, Иисус Христос. Несколько моментов, которые я хотел бы сказать о поклонении, которые мы видим в этом тексте. Наблюдая за жизнью Адама и вкрадываясь глубже и глубже, размышляя над словами, которые описывают всю эту историю сотворения Адама и его занятия, его функцию на земле, мы соприкасаемся с очень важным фактором, что такое поклонение. Говоря о том, что учение – это поклонение или учеба – это поклонение, нам нужно отметить еще раз, что же такое поклонение. Поклонение, в первую очередь, мы находим – это дар Божий человеку. Бог подарил эту способность человеку поклоняться Ему. Несколько раз в тексте, который мы читаем, мы находим одну очень важную фразу, что Бог сотворил человека по образу своему. Бог хочет, чтобы мы услышали еще раз. Он напоминает нам дважды или трижды, чтобы мы не упустили этот факт. Образ Божий в человеке предполагает что-то очень ценное и важное, и нужное, и необходимое, и неизбежное в каждом из нас. Это поклонение. Образ Божий. Человек не является продуктом эволюционных процессов или продуктом каких-то комбинаций химических элементов. Он является, согласно Писанию, носителем образа Божьего. Образ Божий означает иметь следующее. Иметь способность думать, размышлять и планировать, что включает в себя учебу.
Иметь образ Божий – это значит, человек чем-то похож на Бога. Физически мы не похожи на Него, потому что Он есть Дух, но мы чем-то похожи на Него. И первая глава показывает нам Бога думающего, планирующего, решающего, размышляющего, творящего. Итак, образ Божий – это значит иметь способность думать. Второе – это способность анализировать и определять значение того, что мы видим, интерпретировать его. Все, что Бог сотворил, Он определял его суть, его назначение, как оно будет развиваться, как оно будет размножаться и почему оно хорошо или плохо. Третье – способность различать доброе и злое. Еще одно очень важное – способность видеть и оценивать, способность видеть, слышать и оценивать. Оценивать красоту, гармонию, песни, порядок в комнате, в мире, в природе и так далее. Еще одно. Иметь образ Божий означает способность творчески подходить к ситуациям. Когда мы читаем «Дух Божий носился над водою», это было своеобразное, если можно взять, так сказать, это было своеобразное нетерпеливое, ожидающее, планирующее, созидающее присутствие Бога. Дух Божий носился над водою, и из ничего, или над бездной, из ничего, из этого хаоса Бог творит прекрасное. И дает эту способность нам оценивать, видеть и творчески подходить к ситуациям. Еще одно. Способность любить, восхищаться и поклоняться. Второе мы находим здесь. Поклонение – это зависимость человека от Бога. Во всей этой истории, друзья, включая вторую главу, я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели несколько моментов. Бог повелевает человеку, открывая ему, чем он должен заниматься. То есть Адам полностью зависим от Бога, от его откровения. И это удивительная, друзья, истина, постоянно удивительная. Нам нужно понимать, что мы всегда зависимы от Него. Так мы были созданы. И в этом было поклонение. Когда Адам что-то делал, он не делал, потому что ему так хотелось. Или потому что ему так, может быть, чувствовалось. Он делал то или другое только по одной причине. Бог открыл ему, как поступать. Бог сказал ему, что нужно делать с деревом. Бог открыл ему, кто он есть. Бог сказал ему об этом дереве познания добра. Бог открыл ему, кто его есть жена. Бог дал ему желание к этой жене. Бог дал ему способность прилепляться к жене. Все это, друзья, имело смысл. И в этом, друзья, не просто было подчинение. В этом подчинении выражалась его зависимость. И в этой зависимости открывается нам еще один очень важный фактор. Адам был зависимым от Бога во всем, и это указывало на его способность познавать, способность слушать, способность понимать то, что он слышит, и способность практически применять в своей жизни, подчиняясь откровению, которое Бог открыл ему на том этапе. Бытие 1.29 говорит нам об этом ясно. «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам это будет в пищу». Почему Бог дал в пищу Адаму то, что он дает? Чтобы Адам, покушав, имел силы дальше трудиться, служить Богу. Для этого Бог дает нам аппетит. Для этого мы постоянно кушаем, чтобы покушав или отдыхаем ночью, чтобы покушав и отдохнув, мы опять имели возможность и новые силы, обновленные способности физические, чтобы дальше служить и учиться, служить и поклоняться нашему Господу. Для этого Бог дает постепенное откровение себя и всего окружающего для Адама. Каждое мгновение, каждый шаг был продиктован Богом. Каждый день был прожит в Его истине. Каждое действие человека было определено Его повелением. Таким образом, вся жизнь Адама была полностью зависима от Творца. Еще одно. Поклонение было радостью души Адама. В этой учебе, во всей своей жизни, все, что познавал Адам, лично от Бога, через сказанное слово и через окружающую среду, которую он изучал, Адам на самом деле находил огромную радость. Я хотел бы, чтобы мы здесь не спешили именно не попутать радость, которую мы на самом деле иногда переживаем здесь, где-то в жизни земной и так далее. Эта радость, она уникальная радость, потому что Бытие 1.31 говорит нам о том, что она исходит от самого Бога. Мы видим этот один элемент поклонения, который рождается в сердце Бога. И нам на это тоже нужно обратить внимание. Смотрите, и увидел Бог все, что Он сказал, и вот хорошо, весьма, и был вечер, и было утро, день шестой. Не стоит объяснять много, очень кратко я скажу, что слово «хорошо» включает в себя приятность, вожделение, включает в себя страстность, ценность, включает в себя восторг тем, что человек видит. Когда человек говорит «хорошо», это не просто «ну, хорошо». Бог не так говорил, ну, хорошо, вот появился Адам с Евой, все работает, ну, слава Богу, все хорошо. Или мы, как мы иногда говорим. Но Божье хорошо, друзья, отличается от нашего хорошо. И чувство Божие, и его восторг тем, что он видит, который передан здесь, совершенно отличается от нашего. Нам нужно увидеть здесь одну очень важную деталь. Бог восхищается тем, что он создал. Он радуется тем, что он сотворил. Бог произносит весьма хорошо, и это указывает на Его внутреннее, божественное, бесконечное удовлетворение тем, что существует в результате Его творческой деятельности. Сотворив человека по образу своему, определив для него сферу деятельности и обеспечив его всем необходимым для этого, всей нужной пищей, Бог говорит хорошо. Владычество Адама, его занятость, его способность расти в познании Бога, способность человека учиться приносит Богу удовлетворение, друзья. Когда Бог говорил хорошо, Он не только говорил о деревьях, и о животных, и о космосе, и о всем мироздании. Бог также говорил о человеке. И не просто о человеке, который сложа руки сидел, и думал, чем бы ему заняться, он видел человека, который имеет смысл жизни, который занят тем, что Бог хочет, чтобы он был занят, который изучает все то, что Бог сотворил, и изучая все вокруг, этот человек способен восторгаться и радоваться, потому что он знает, Адам знает, что Бог радуется. Радость Бога передавалась всему творению. Радость Бога, мы читаем в Библии, передается ангелам, когда они радуются о грешнике. Радость Бога передается всему творению и людям передается. Когда Бог возрождает человека, Он дает ему неземную радость, глубокую удовлетворенность. Когда-то Арси Спрол назвал это блаженством праведников. Это удовлетворенность души в Боге. Когда Адам изучал все, что он видел, и там, друзья, не было ничего лишнего, не было чего-то колючего, не было терней, не было чего-то, что было неприятным. Было намного превосходнее и краше, чем то, что мы видим сегодня. Когда он это видел, он не мог не восхищаться, он не мог не радоваться. Когда он изучал все вокруг, он поклонялся Господу. Итак, поклонение – это радость души в Боге. Это радость Бога, она становится жизнью и частью моей. Когда радуется Бог, радуется все творение. Изучая природу теперь мы, изучая природу любого вещества, растения, звезды, воды, молекулы, человека, каждый из нас соприкасается с фактом бесконечной Божьей премудрости. Все, друзья, просто кричит на нас и говорит, что есть Бог. Римлянам 1.20 мы читаем, ибо невидимое Его, вечная, то есть бесконечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений, через изучение творений, через учебу, в которой мы изучаем творение, мы видим рассматривание творений, видим и так, что они безответны. Другими словами, таблица Менделеева, законы Ньютона, вычисления Эйнштейна, 2 плюс 2, детская 2 плюс 2, детское, но фундаментальное. Все это свидетели Божьего величественного присутствия и владычества, перед которым должен преклониться каждый человек. Для этого и нужна, друзья, учеба и образование, чтобы человек смирился и поклонился своему Создателю. Вы понимаете, насколько важна учеба наших детей? Это не просто отправить их с 8 до 2 часов в школу и потом спросить, как были уроки. Учеба – это поклонение. Екклезиаста 12:1 мы читаем. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Именно в то время, когда школьные годы, он говорит, помни, помни не просто Бога, помни твоего Творца, который определил, сотворил реальность. И с реальностью этой, которой ты соприкасаешься через даже учебники, школьные учебники. Я думаю, что об этом, может быть, достаточно говорить. Я только хотел бы несколько вещей, друзья, отметить для вас, когда учеба становится идолопоклонством. Учеба, если это поклонение, она является или поклонением Богу, или поклонением твари, или мне. И для нас очень важно увидеть, если учеба – это поклонение Богу должно быть, то Бог не потерпит идолопоклонство, и Он хочет, чтобы мы видели опасность и очень тонкую грань. Когда учеба становится идолопоклонством? На этот вопрос я попытаюсь немножко отметить, но вы сами подумайте об этом. И помните об этом, что в любом учебнике или в любом домашнем задании, на любом уроке, в котором бывают ваши дети или вы, студенты, там на самом деле проверяется, кому поклоняетесь вы. Если вы не видите учебу как поклонение Богу, вы автоматически становитесь идолопоклонником. Еще раз повторю, если вы не видите учебу, цель учебы в том, чтобы поклоняться Богу, автоматически вы становитесь идолопоклонником. Если вы делаете учебу самоцелью и живете ради этого, образование за образованием, образование за образованием, человек гонится и гонится и гонится, и он забывает о своей всей жизни, и он только учится и учится и учится, и он не видит других людей вокруг, и все остальное пренебрегает в своей жизни. Если учеба становится самоцелью, просто сделать образованными наших детей, или студент хочет быть просто высокообразованным и ради этого живет, он становится идолопоклонником. И здесь очень тонкая грань есть. Ничего нет греховного в высоком образовании, но если оно становится смыслом жизни, тогда вы становитесь идолопоклонником. Если будете гордиться своим образованием и превозноситься над простыми людьми, которые не имеют образования, тогда учеба становится идолопоклонством. Или, если учеба становится инструментом для ваших удовольствий и для ваших личных радостей, it's just fun. Если вы не видите учебу именно инструментом для Божьей радости, для Божьих желаний, тогда учеба становится идолопоклонством. Если вы ленитесь и откладываете, эта лень выражается разными методами, если вы откладываете то, что нужно сделать сегодня, на потом, если вы знаете, что через месяц у вас будет экзамен, и к этому экзамену у вас уже есть вопросы, и вы оставляете свою подготовку на последних 2 дня перед экзаменом, это говорит о том, что вы занимаетесь не тем, что нужно, и это и есть. Очень возможно, что здесь может закрасться идолопоклонство. Опять, вы лучше знаете свое сердце, и вы лучше знаете, на что уходит ваше время, на что уходят школьные годы. Если вы будете обманывать или чирить, when you are cheating, you are worshiping yourself. Когда вы приписываете себе ответы с конца книги в ту домашнюю работу, которую вы делаете, you are worshiping yourself. Вы поклоняетесь себе. Или когда вы где-то подглядываете, может быть, у соседа, как он напишет. Или где-то, может быть, там разные виды шпаргалок у вас есть и так далее. When you are cheating, you are worshiping not God, but yourself. И вам всем нужно знать, всем... Сейчас вот детвора здесь сидит, то же самое. Вам нужно всем знать, и вам, родители, тоже нужно понимать это. И вам нужно понимать, что ваши дети, какие бы они праведные, святые ни были, они имеют тенденцию к тому, чтобы списывать, тенденцию к тому, чтобы чирить, чтобы обманывать. И вам нужно не доверять так просто-напросто you know, at face value. Нужно постоянно понимать, что в этом есть опасность. Если будете перекладывать эту ответственность на позже. Вы знаете, это удивительная, удивительная вещь, друзья. Школьные годы – это Богом предопределенные годы, когда свежие мозги, когда сырое, сырое, так сказать, восприятие, когда туда еще очень много можно положить. Бог хочет, чтобы эти школьные годы были очень правильно использованы. Я хочу, чтобы вы сегодня еще раз услышали, друзья, дедушки и бабушки, мамы и папы, студенты и даже те, которые первый раз собираются в школу. Учеба, your education, learning is worship. Ваша учеба – это поклонение. Поклоняйтесь Богу. Родители, помогите своим детям поклоняться Богу. В их домашних заданиях, в том, как они успевают или не успевают, чтобы они и не вам поклонялись, но чтобы они поклонялись Богу. Второе очень важное утверждение, которое хочу, чтобы вы запомнили и услышали, и думали об этом. Особенно обращаюсь к вам, студентам. Учеба – это труд. Это очень емкий и это очень важный труд, который должен стать частью вашей жизни. Многие ученики сегодня идут в школу с таким легкомысленным представлением о жизни. Их жизнь или для них жизнь – это как фестиваль. Знаете, что такое фестиваль? Там все музыканты собираются, и кому что попало, поют. И там весело всем, хорошо. Этот фестиваль один, второй, там третий день. Бывает иногда целую неделю. Некоторые люди, некоторые студенты имеют такой фестивальный образ жизни. Они фестивалят направо-налево. Для них учеба – это шалтай-болтай. Вот это фестивальный вариант или настроение его... Его нужно просто выкорчевывать. Многие дети и студенты так и живут, как будто жизнь – это сплошной фестиваль, думают, что жизнь – это просто фан, это просто музыка, жизнь – песня, романтика, фиеста. Найдите другие слова, которые говорят о вашем в данном случае. Для наших детей, да и нам самим, друзья, нужно иметь реалистичный подход к жизни. Все хорошее не дается просто. Жизнь – это не бесплатный обед. Нужно трудиться. Никто из нас не рождается ученым, и нам нужно работать над тем, чтобы быть smart, чтобы быть wise, мудрым. Но почему? Почему нам нужно трудиться? Почему нам нужно тяжело трудиться? Есть ли у нас, у родителей, есть ли у нас библейские доводы для наших детей? Можем ли мы на основании Писания помочь им увидеть, что это важно? Каковы наши аргументы? Что мы говорим себе и им? Почему нужно трудно? Почему это важно трудиться, в данном случае в школе? Несколько аргументов. Первый из них. Страницы Писания в самом начале открывают нам Бога, который трудится. Он трудится энергично, усердно, запланированно, организованно, целенаправленно, творчески и радостно. Все, что он делает, приносит пользу. Все, что он делает, отличается гармонией и красотой, приятно для созерцания. Бог – труженик. Он преподает нам пример труженика. Наш Бог очень трудолюбивый, друзья. Об этом мы слышим в Слове Божьем в самых первых текстах. Он преподает нам пример труда. Помните, даже Христос говорил, мы думаем, что слово «почил» означает, что он бездельничает. Но когда мы внимательно изучаем Новый Завет, мы слышим, что Иисус Христос говорит о своем Отце, и Отец мой до ныне делает, и я делаю. То есть Бог что-то делает, и Его Сын, Иисус Христос, был на этой земле, и всегда, каждый миг своей жизни был занят делом Божьим. Там не было какого-то slack time, free time, my time, private time. Не было такого. Бог все, что Он делал, каждый момент своей жизни, Он делал это потому, что Его Отец делает. И Он отображал Отца здесь на земле. И нам очень важно увидеть, услышать это. Второй аргумент, его стоит отметить. Труд – это не проклятие и для человека, не только для Бога. Но и для человека это не проклятие. Наоборот, это является благословением. Бог сотворил человека чтобы трудиться, это был его дизайн, это был его дизайн до грехопадения. Человек должен был взять все, что Бог сотворил, и использовать его таким образом, изучая его, использовать его таким образом, чтобы оно приносило Богу славу. В этом было благословение, и оно также было куплено Христом на Голгофе. Способность трудиться, желание трудиться, друзья, куплено Богом благословение через Христа для нас на Голгофе. Прочитайте 28 стих. После того, когда Бог, мы читаем 27-28 стих в этом самом, в Бытие, 1 глава. «И благословил их Бог». Смотрите, «и благословил их Бог». Мы видим, первый раз Бог благословляет человека. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими и так далее. Будьте, get busy for God. Вот о чем идет здесь речь. Бог хочет, чтобы каждый человек трудился. Третий аргумент. Быть бесполезным. Послушайте внимательно. Особенно молодые студенты. Быть бесполезным, быть бестолковым и быть бессмысленным – это проклятие. Быть бестолковым, быть бездейственным, беспродуктивным, шалтай-болтай, тяп-ляп жизнь – это проклятие. Лень – это проклятие. Оно ворвалось, это все проклятие, к нам в жизнь через грехопадение. Лень, беспечность, упорство, бессмысленное времяпровождение – это результат греха. Безработица, кто-то сказал, это не только экономическая проблема, но и богословская. Безработица не только экономическая, но и богословская. Лень, друзья, не растет из общения с Богом, который является тружеником. Итак, учеба – это труд. Учеба – это труд. Я хочу несколько характеристик, очень простые характеристики этого труда. В первую очередь, это тяжелый труд. Это очень тяжелый труд. Учеба – это нелегкое дело. Друзья, у меня двое детей уже в школе, у кого-то из вас больше, у кого-то уже закончили. Но вспомните эти моменты. Мои дети очень часто плачут. Они плачут потому, что они хотят легкой жизни, они хотят легкой учебы, они не хотят трудиться. Они ленивы. Мы все родились ленивыми. И нам нужно учиться трудиться. И Бог дает нам школьные годы для того, чтобы мы учились трудиться. Учились трудиться не только физически, но и умственно. Притчи 2 глава, которую мы читали сегодня в начале, она помогает нам увидеть, насколько кропотливым этот труд является. Посмотрите этот текст. «Сын мой, если ты примешь слова мои, и сохранишь при себе заповеди мои так, что ухо твое сделаешь внимательно к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению». Смотрите, сколько здесь действий умственных, сердечных действий. Принять, сохранить, сделать внимательным к мудрости, наклонить сердце. Это же что-то должно произойти. Как это наклонить сердце? Ну, я понимаю, наклонить Барри. Но как наклонить сердце? Здесь автор говорит своему сыну об умственном, очень важном труде. Наклонить свое сердце, повернуть его. Это умственное занятие или упражнение, которое сегодня является вообще отсутствующим у многих людей. Они не хотят повернуть свое сердце, они не знают, как это делать. И, наверное, одна из причин, потому что они потеряли свои школьные годы. Смотрите, как он дальше здесь говорит. «Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище». Вот эти два слова «искать» и «отыскивать» говорят об очень кропотливом, жарком, емком процессе. Когда ринули сюда не только пуритане, но и люди, которые любят золото, искали золото везде, где угодно. И когда брали вот этот песок или землю из-под воды и промывали его, и там искали, очень, очень кропотливо и долго искали маленькие кусочки золота. Они еще не так похожи, эти кусочки, на золото. Там они ничем почти что не отличаются от щебенки. То есть там нужно было очень много просеивать, очень много трудиться. И здесь автор своему сыну говорит, отец, говорит, если ты будешь искать и отыскивать, как серебра, как золото, Это очень емкие труды. Часто мне приходится, и вам, наверное, приходится своим детям вот во время собрания объяснять, слушать очень тяжело, очень нелегко. Это очень большой труд. Слушать проповедь час 15, час 30, иногда больше, меньше. Слушать такую огромную проповедь, как мы слышим, и глубокую, для детей очень тяжело, но мы должны учить их, чтобы они учились. Брать понемножку, сколько они могут, чтобы они учились слушать, чтобы они учились учиться. Это очень большой труд. Я своим детям часто напоминаю о том, когда они что-то тяжелое делают и поднимают, и им приятно это делать. Они потеют, они радуются тому. А теперь, когда сидеть слушать, это не меньше емкий труд, это труд. Сидеть час 15 или 2 часа просидеть, это очень большой труд. Даже для нас, взрослых, не так ли? Это большой труд. Екклезиаста 1:13, Соломон говорит, «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Смотрите, что он дальше говорит. «Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Это тяжелое занятие, друзья. Учиться – это тяжелое занятие. Слышите меня, студенты драгоценные наши, будущие ученые, адвокаты, пресвитеры, нам нужно учиться. И вам нужно учиться, понимать, что это очень тяжелый труд. Второе – это личный труд. Учеба нужна для каждого. Этот труд никто не сделает за меня. Тот, кто за меня сделает, тот за меня или за себя и сдаст экзамен. Учеба – это мой личный труд. Ее должен прожить ее я сам. Каждый этап жизни должен быть прожит или пережит, лучше сказать, человеком лично или персонально. Здесь необходимо развивать свои интеллектуальные способности, способность думать, критически мыслить, глубина, содержание того, что мы видим и так далее. Физические способности или наши неспособности, неадекватность, нужно постоянно над ними работать для того, чтобы мы могли учиться. Учиться – это личный труд, потому что он включает эмоциональное наше развитие. Правильно контролировать свои чувства, свои эмоции, правильно говорить, наши коммуникационные способности, социальные способности и так далее. Этому всему нужно лично учиться. Это огромный труд. Контролировать свою одну эмоцию или чувство – это очень трудно. Это труд. Это личный труд. 1 Фессалоникийцам 4:10-11 говорит нам о том, что всякое увертывание от ответственности учиться, перекладывание этой ответственности на кого-то, любое игнорирование своей ответственности в учебе, всякое перекладывание своей ответственности начинается здесь, на школьной скамье, и выразится позже в нашей жизни. Посмотрите, 1 Фессалоникийцам 4:10-11 апостол Павел обращается к верующим людям, уже взрослым, и говорит, умоляем вас, братья, преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое, это то, на что вы учились, это то, что отвечает вашим способностям, вашим возможностям, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Второе, это образование или учеба, это бесконечный труд. Все равно придется когда-то трудиться. Вот послушайте внимательно. Бог сотворил нас очень мудро и суверенно. Он сотворил нас ограниченными существами для того, чтобы мы постоянно могли познавать, слушать, анализировать, делать выводы, приобретали опыт и мудрость у Него. Бог так сотворил Адама, чтобы Адам постоянно учился, чтобы он внимательно слушал, чтобы он учился понимать то, что он слушает, и увидел его практическую сторону. Теперь, когда мы возьмем всю нашу жизнь, вот возьмите даже людей постарше. Вот сколько я не встречаю людей постарше, которые учатся, я вижу, это благословенные люди. Даже в старости, когда они имеют способность учиться, слышать, понимать, смиряться, они являются благословением не только для самих себя, но и для людей окружающих. И вы знаете много примеров, наверное, из своей личной жизни. Те постарше люди, которые перестали учиться и долбят одно и то же. Я вот такая, что ты хочешь меня сейчас поменять тут в 90 лет? И когда говорю, вот я такая была, что ты тут меня меняешь сейчас? Я такой умру уже. Такие люди никогда, наверное, не были благословением для других и сейчас. Их жизнь наполнена ропотом, стенаниями, унынием и так далее. Но мы с вами сейчас говорим о том, что труд, учеба, это бесконечный труд. Не только в этой нашей жизни. Мы такими останемся всегда, ограниченными, нуждающимися в том, чтобы познавать. Мы всегда будем учиться и познавать новое о нашем Господе, который неисследим в своей мудрости и славе. Всю вечность нам понадобится, друзья, чтобы познавать Господа, чтобы учиться. Мы на небе, оказывается, будем продолжать учиться. Учиться познавать нашего Господа. Так что, если вдруг вы думаете, что это когда-то кончится, вы ошибаетесь. Чем раньше начнете учиться, тем лучше для вас. И чем больше будете продолжать учиться, тем быстрее и лучше, и намного, вернее, я не хочу сказать, что быстрее на небо попадете, но лучше и намного комфортнее будет на небе. Опять говоря, с человеческой стороны, это бесконечный труд, потому что только Бог является совершенно знающим и всеведущим Богом. Это занятие познавать Он дал человеку, чтобы, понимая свое отличие, свою ограниченность, человек признавал Божье превосходство и поклонялся Ему. Это еще творческий труд. Когда мы смотрим на личность Бога, на Его действия, мы видим, что труд Его был творческим. Он бесконечно творческая личность. Когда Он творил человека, то решил вложить в него образ свой, что-то похожее на него, о чем мы говорили раньше. И этот образ Божий в человеке указывает на необходимость творческого фактора во всей активности человека. Вот даже решая какую-то задачу, задача дана для людей того возраста или детворы, чтобы они подходили творчески к ее решению. Опять-таки, не для того, чтобы надуть кого-то и обойти решение, но чтобы подойти к этой проблеме с разных сторон и увидеть ее. Нам нужно учиться и понимать, что это творческий труд. Учеба включает в себя творческий фактор. Человек думает, строит, переделывает, измеряет, вычисляет, разрабатывает. Всего лишь только потому, что Бог сделал его способным на это. Подумайте, друзья. Каждый мост, по которому вы проезжаете, каждый дом, в котором вы живете или видите, каждая машина, которую вы однажды купили, на которой ездили, каждый препарат, то ли медицинский, то ли какой-то технический, телефон, компьютерная программа, радиостанция, каждое произведение искусства, картина, пьеса, детская игрушка, книга и краска на страницах – это отражение Божьего образа через нас. То, что человек может построить мост, и этот мост может долго-долго очень жить и служить, это указывает не на достижение человека, это указывает на образ Божий в человеке, на его силу, на его мудрость, которую он проявил. Друзья, любое малейшее творчество, которое приносит пользу, оно является отображением или выражением образа Божьего в наших жизнях. Поэтому нам нужно понимать и детей своих учить, что это очень емкий, нужный, необходимый труд, бесконечный труд, личный труд, это творческий труд. Это еще целенаправленный труд, очень целенаправленный труд. Очень вопрос однажды хороший, я прочитал в книге Джона Пайпера. Джон Пайпер написал однажды книгу «Не трать свою жизнь напрасно». Я всем студентам и всем мамам, папам советую прочитать эту книгу. «Не трать свою жизнь напрасно». Смотрите, что он там пишет. Он задает вопрос. Чем мы отличаемся от пчел, бобров, муравья, птицы? Чем мы отличаемся от бобров? Однажды, я вам расскажу историю очень простую. Однажды мой сын, когда мы говорили с ним о том, что такое образ Божий, он говорит, папа, ты говоришь, что образ Божий – это способность строить что-то красивое, что-то ценное. А как, говорит, насчет пчел? И он показывает мне на гнездо. Или эти самые осы. Даже те, которые мед не несут, они тоже умеют свое строить. Бобры умеют свое строить, свои там домишки и так далее, свои норы. Каждый строит свой дом. В чем же отличие? В чем отличие? Наша творческая деятельность, наша работа отличается от работы пчелы, муравья или птицы тем, что люди морально сознательны и принимают решения по поводу работы на основании мотивов, которые либо прославляют Бога, либо бесчестят Его. Я хотел бы, чтобы вы внимательно прочитали ее. Смотрите, что говорит Джон Пайпер в этой книге в ответ на этот вопрос. Чем мы отличаемся от бобров, которые тоже строят? Очень, очень интересный ответ. Бобр, пчела, колибри или муравей не имеют сознательных отношений с Богом. Бобр не размышляет о божественном порядке и о красоте творения, не делает нравственного выбора, предпочитая высший порядок потому, что так предназначено Богом. Бобр не думает о ценности Бога. Он не решает ради Бога сделать плотину не для себя, а для соседа бобра. А у людей есть такой потенциал, потому что мы созданы по образу Божьему. Мы созданы, чтобы являть Бога подобным образом. Вот в чем суть нашего труда. Вот почему он должен быть целенаправленный. И цель не просто заработать деньги, не просто что-то сделать неимоверное, чтобы самому просто услаждаться этим. Цель всякого нашего труда – слава Божья. Все, что делает человек, должно иметь эту цель – прославление имени Божьего. Учеба в любой сфере, в любой в сфере науки имеет собой именно эту цель. Уберите эту цель, и вся ваша учеба пойдет на смарку. 1 Коринфянам 10:31, мы знаем все этот текст. Все, что вы делаете, едите, пьете, и что иное делаете – все делайте в славу Божию. Колоссянам 3:23 то же самое говорит, как раз в том контексте, когда он объясняет, каким образом нужно трудиться. Все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. И последнее. Это полезный труд. Бог повелевает человеку взять созданное Богом и использовать его, все, что Бог сотворил, использовать его ради доброго предназначения и блага других. Результат этого труда – быть полезным в семье, обществе, церкви, фирме и так далее, но больше всего в строении Царства Божьего. Прочитайте вместе со мной Ефесянам 4:28, и мы сейчас на этом закончим. Ефесянам 4:28. Мы знаем все этот текст, он очень ясный, понятный, конкретный, однозначный текст. Здесь написано, кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Позвольте мне остановить ваше внимание здесь на следующем. Воры, о которых идет здесь речь, это не только те люди, которые приобретают нечестным путем что-то в своей жизни, что принадлежит другим или что-то нечестным путем. Воры не только те, которые приобретают что-то желаемое нечестным путем. Этот текст говорит именно об этих людях. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Здесь еще есть одна очень важная деталь, друзья. Неправильное использование того, что Бог нам дал, тоже считается кражей. Или использование того, что нам Бог дал. Бог дал вам способность, скажем, играть на фортепиано. И если вы используете эту возможность для своей славы, вы обкрадываете его. Или дал вам Бог, может быть, заниматься, скажем, компьютерными программами, писать их. Если у вас есть способность это делать, и вы используете это только лишь для себя, вы этим тоже можете обкрадывать Бога. Любую способность, которую Бог нам дал, способность учиться, если мы ее используем только для себя и только в наших целях, мы обкрадываем его. Поэтому во всем, что мы делаем, мы должны помнить одну очень важную историю. Бог сегодня спасает грешников. И во всем, что мы делаем, друзья, вот почему Он делает одного механиком, а другому дает желание и способность быть адвокатом. Вот почему один может быть космонавтом, а другой может быть просто водить машину. Бог хочет, чтобы везде, во всяком месте, Его свет и Его Евангелие очень ярко горело, чтобы другие могли учиться тому, кто есть Бог. Мы с вами посмотрели сегодня только две очень важные истины, которые должны ясно определить нашу философию образования. Библия имеет ясный, конкретный взгляд, друзья. И мы должны запомнить сегодня вот эти две хотя бы. И в следующую среду мы поговорим еще о трех. Первое – учеба – это поклонение. Второе – учеба – это труд. Помогите своим детям подготовиться к поклонению в школьный этот год, родители. Помогите своим детям понять и увидеть, что школа, образование, учеба – это очень важный, неизбежный труд, которому они должны учиться. И к вам, студенты, обращаясь, я хотел бы, чтобы вы могли спрашивать и думать, и помнить о том всегда, что школа и учеба – это поклонение. Не поклоняйтесь себе, поклоняйтесь Господу. Он ваш Творец. Помните своего Создателя в дни вашей юности, в дни ваших школьных лет.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио, видео, материалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог.